Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Свободный университет, одним из преподавателей которого является Катя Маргулис, признан в России нежелательной организацией. Это означает, что его сотрудников за просветительскую деятельность могут привлечь к уголовной ответственности. Но враги Кати Маргулис обитают не только в лагере путинистов. И среди противников войны у нее немало недоброжелателей, а возникающие из-за ее заметок вихри гнева в либеральном сегменте Фейсбука порой превращаются в торнадо и сметают все на своем пути. Имя живущей в Венеции писательницы и художницы немедленно возникает в спорах, посвященных белому пальто. Этот образ изобретен для осуждения тех, кто будто бы выступает с позиции морального превосходства. В самом деле Катя Маргулис критикует в соцсетях россиян, которые прежде шли на различные компромиссы с властями, а во время войны лишь формально сочувствуют Украине, но при этом сосредоточены на переживаниях хороших русских, страдающих от неудобств эмиграции или от запретов в России. Она убеждена, что граждане Российской Федерации, выступающие против войны, должны помогать вооруженным силам Украины. Эта бескомпромиссная позиция тоже не всех устраивает. С Катей Маргулис мы встречаемся в Венеции на презентации ее ненаписанной книги. Катя в самом деле носит легкое белое пальто, и выглядит оно весьма элегантно.
Поскольку мы встретились на презентации вашей книги, давайте с книги и начнем. Она, казалось бы, совершенно аполитична, каким-то образом связана и с политикой.
Политика – это все, прежде всего, эта книжка связана с политикой, потому что политика – это полис, это город, это книга о городе. О городе Венеции, в котором я живу уже 18 лет. И это называется «Ненаписанная книга», в ней нет ни одного слова, в ней есть оставлено много белых пятен, на которых как бы должен был быть текст. Это как будто иллюстрации в звёздке, но текста не предполагается. Эту книгу я делала много месяцев, день за днем, рисуя каждый день разворот новый и оставляя вот это большое белое пространство для текста, который никогда не должен был быть написан, и который каждый может прочесть сам. Потом постепенно я дошла до последней страницы этой книги, и в этот день я залезла на колокольню Сан-Джорджо здесь, и чтобы написать большую панораму с птичьего полета, немножко похожую на план де Барбари, знаменитый венецианский 1500 года с птичьего полета, то есть он выше даже, говорили, что такое видит Венецию только Бог. Ну, я на это не претендовала, я хотела увидеть со своей колокольни, с колокольни Сан-Джорджо. И у меня было четкое ощущение, что вот это последний день этого проекта, последний разворот этой книги ненаписанной, что это завершение и начало какой-то новой эпохи. И это было очень четкое такое чувство. Ну, я теперь расскажу, это было 23 февраля 22 года. И на следующее утро мы все проснулись в другой эпохе, началась война. Мы все стали звонить нашим друзьям во все стороны всех границ. И глупо говорить о своих чувствах, когда кого-то бомбят. Но у меня оставалось немножечко... Мне показалось, что все это бессмысленно, эта книжка бессмысленна, весь проект бессмысленный, вообще все бессмыслилось. У меня оставалось немножечко чернил, вердегри, это такие особые французские чернила, которыми я рисовала всю эту книгу. Я была в такой ярости, мне хотелось что-то сделать. В ответ я взяла и написала большой плакат против войны. Putin is a war criminal. Позвонила нескольким своим друзьям, украинским и русским, и сказала, давайте сейчас выйдем прямо сейчас на пьяцу Сан-Марко вот с этим плакатом. Карнавал, не карнавал, неважно. Нужно что-то делать. И я, конечно, не ждала такого. Никто из нас не ждал такого быстрого и солидарного ответа мира и Европы. Мне казалось, что будет вот такая же тягомотина, как после Крыма, что все поохают, выразят озабоченность, и что вот эти бомбежки, весь этот ужас как-то будет спущен на тормозах, или потребуется еще очень много времени, чтобы мир это осознал. Поэтому, когда мы вышли на эту пьяцу, и там действительно кружился карнавал, и были люди в масках, и вдруг все стали к нам подходить, плакать, обнимать, и рядом со мной плакала женщина, которая дочка ждала там пересадки почки, должна была приехать сюда, она застряла в Киеве, там со мной была моя приятница из Херсона. В общем, все люди, которые, у нас было всего несколько человек, мы теперь, наверное, самые близкие друзья, И строители карнавала, хотя это был несанкционированный, так сказать, митинг, не только нас не прогнали, а наоборот пригласили на сцену с нашим плакатом и попросили сказать несколько слов о том, что происходит. Ну, вот и украинцы говорили о своих близких, плакали, конечно. Вот, и таким образом эта книга и эти чернила получили такое продолжение, которое вот длится по сей день. И это вот такая история политическая, жизненная, наверное.
У вас выходила и книга в России относительно недавно. Я знаю, что после начала войны вы попросили не продавать эту книгу на книжных ярмарках и вообще, так сказать, изъять ее из продажи. Да? Почему вы приняли такое решение, и почему это решение, на ваш взгляд, кажется другим российским писателям, ну, как бы чрезмерным и непонятным?
Ну, мне трудно сказать за других. Эта книжка была «Карантинная Венеция, карантинные хроники», как раз описание ковида, и даже не столько ковида, сколько видения культуры, литературы, живописи, всего через призму этого остановившегося времени. Она была действительно для меня очень дорогая книжка. И я очень была благодарна издателю Татьяне Шубиной и АСТ за то, что они ее издали. Издали так красиво, потому что ездить было нельзя, я не видела ни верстки, ничего. Это было замечательное издание. Но, к сожалению, во-первых, я не знала, что они же издают Прилепина. И когда я это узнала, для меня это было каким-то совсем шоком. А когда уже после начала войны, как бы где-то на сайте или на страничке издательства были такие панегирики и поздравления Прилепину с днем рождения, ну вот это мне показалось уже совсем чрезмерным. И я просто как-то не могла себе представить, что... Не знаю, как-то физиологически, какая-то физиологическая брезгливость стоит на полке рядом. И кроме того, где я не страдаю манией величия, я думаю, что никто не пострадал, прилепинские тиражи несравнимы с моими. Но действительно, к сожалению, это решение, которое для меня не то что было сильно тяжелым, а было вполне естественным, вызвало почему-то, скажем так, неоднозначную реакцию, казалось чрезмерным. Мне говорили, что я обкрадываю читателя, что я наказываю там, хотя, опять-таки, рядового русского человека, который живет и хочет читать книжки. Но также работают любые санкции. То есть это не санкции, это просто невозможность иметь общий кровоток культурный, какой-то человеческий, моральный, с тем злом, которое творится твоими соотечественниками. Естественно, первая реакция, как бы все равно ты чувствуешь эту ответственность, но, по крайней мере, какая-то минимальная ответственность отвечать, как-то реагировать и делать, по крайней мере, не участвовать в том, что совсем непотребно и невозможно. Ну вот для меня это в том числе продажи и вот издание этой книги.
Это очень болезненный вопрос, потому что любой даже намек на то, что люди, живущие сейчас в России, не имеют морального права жить так, как они жили до войны, развлекаться, ходить в театры, ходить в рестораны и так далее, вызывает яростное отторжение и возмущение. Это один из самых болезненных вопросов, и очень часто люди говорят, что вы, иммигранты, вообще ничего не понимаете, вы оторвались от жизни, как вы можете осуждать тех, кто и так страдает в России. Вы тоже участвуете в этих дискуссиях, вы могли бы сформулировать свою позицию?
Мне кажется, что моя позиция очень простая. Во-первых, мне кажется, что потерялось простое такое различие между публичной жизнью и частной жизнью. Во многом это связано с соцсетями, и все привыкли бесконечно постить какие-то кусочки своей частной жизни, и даже вот эта публичная ее часть, манифестация этой жизни стала важной частью этой частной жизнью. И мы понимаем, как устроено сейчас прочтение действительности, в том числе через сквозь соцсети, что рядом с твоим постом о том, как ты вкусно покушал, я специально употребляю этот глагол, не знаю, в центре Москвы, тут же будет фотография, я не знаю, разбомбленного дома в Ирпене. И это абсолютно невозможно соседство. От этого, на секунду задумавшись об этом, раз и навсегда исчезает желание что-то такое, мне кажется, делать. Потому что это же Легко же поставить себя на место другого человека. Но мы никто не приходим в дом, не знаю, где траур, и не начинаем танцевать на столах. А если этот траур причинен нами, или каким-то образом мы к нему причастны, ну, тогда вдвойне это невозможно. Мне казалось диким абсолютно проведение вот первого этого книжного фестиваля на Красной площади. Просто диким до невозможности на Красной площади, где только что громыхали танки, те же самые танки, которые должны были, по идее, взять Киев, та же самая армия, которая мучает, расстреливает и убивает сейчас в Украине, только что маршировала по этим камням Красной площади, так не самое, скажем так, чистое место. И зачем? Зачем в этом участвовать? Я правда не понимаю, почему нельзя подождать, хотя поставить на паузу свои ценные книжки, самые гуманистические, самые прекрасные. Зачем соучаствовать и пачкаться этим? Потому что это нормализация. Вот любое участие, мне кажется, в такой культурной жизни – это нормализация происходящего. И замечательную цитату недавно кто-то мне показал. Геббельс говорил, что вот театры нам очень важны, когда кто-то ему жаловался, что ну как же там такую надо крамолу показывают и Эзопов язык. Они же все это понимали. Он говорит, это очень важный выхлоп. Для той части мы не можем этих людей себе подчинить, но мы можем их держать под контролем. Это такой разрешенный выхлоп протеста. Фактически тоже участие в занавесе нормализации культурной жизни. Жизнь идет, а остальное уже, так сказать, мелочи. И поэтому это не то, что мы из эмиграции учим людей там внутри, как им жить. Это скорее, мне кажется, взгляд из открытого мира, более широкий, может быть, более широкий угол, который видно, и видно, куда это попадает. Я вот как-то видела фотографию, это были похороны Горбачева, и действительно там стояла такая струйка людей, которые вот оплакивали не только Горбачева, а вот те надежды, которые у них были. Тогда на демократическое развитие России и так далее, вот стояла эта очередь, а потом как бы камера отъезжала, как в кино, и оказалось, что они стоят под огромной буквой Z. И этот вот взгляд, эту букву Z видит только сторонний зритель, он видит со стороны. А люди, которые стоят там внизу, им же не видно, что они стоят под этим Z. И поэтому обижаться на это мне не кажется правильным. Может быть, лучше попытаться увидеть другими глазами, как мы пытаемся там, не знаю, увидеть, например, всегда более полезная оптика глазами жертвы, например. И лучше перестараться и ничего-то не запостить, что-то не написать, если это может ранить людей, которые и так потеряли все, которые вот сейчас живут в этом аду.
Ну вот я очень хорошо помню, как я написал тогда какой-то очень скромный пост с недоумением по поводу книжного фестиваля на Красной площади. И мне стали писать: «Вы не понимаете, это единственная возможность сопротивления. Так мы показываем, что мы живы, что мы не согласны. А если мы будем молчать, то это будет только хуже». Это тоже аргумент, который можно принять во внимание.
Да, конечно. Это, безусловно, аргумент, который можно принять во внимание. И более того, мне кажется, такое болезненное прочитывание, как бы суждение, как осуждение, оно тоже связано с вот таким гиперболезненным ощущением себя под спудом, когда любое суждение внешнее воспринимается как какая-то директива. Вы нам запрещаете ходить в театр, вы нам запрещаете, эти люди запрещают нам делать то-то и то-то. Я такой же человек, как и вы. Мое суждение не точно такое, я его высказываю. У вас точно такая же возможность высказать свое суждение. ВПН пока работает, мы все общаемся в соцсетях. Я не наделена какими-то, как и вы, не наделены какими-то особыми правами. Мы не власть. Мы точно такие же люди, которые живут в этой культуре, которые корнями уходят в нее, которые так же болезненно переживают все, что происходит. Да, мы живем в свободном мире, но потому что это наш выбор или потому что так сложилась наша судьба, и она во многом формирует и нашу оптику тоже, конечно же, за эти годы. Но если вы считаете, что это ваш способ сопротивления, то какая вам разница, что написал Митя Волчек из Бэтмонта из Праги или Катя Марголис из Венеции? Вот вы в Москве, вам лучше видно. Ну, хорошо.
Катя, ну, я думаю, что у вас очень много поклонников, но при этом и очень много хейтеров, врагов. для вас это не секрет, и не секрет ни для кого. Я даже видел комментарий, который на меня очень рассмешил. Какая-то дама в Фейсбуке писала, что я Марголис возненавидела еще очень давно до всех этих событий, потому что она живет в Венеции. И люди, которые вас ненавидят, я думаю, не обращают такого хейта, не знаю, там, на Рамзана Кадырова или на Пригожина или на Путина, да, бесконечные, значит, инвективы в адрес Марголис, которая стала просто символом всего зла в мире. Как это получилось? И как вы себя чувствуете в этой роли? Я думаю, что очень тяжело, мне бы было чрезвычайно тяжело читать про себя ежедневно какие-то ужасные гадости.
Ну, смотрите, я это не планировала. Мне казалось, что я пишу вполне азбучные вещи, и как бы для меня этот способ писания почти ежедневного – это попытка что-то сформулировать, что-то сказать и для себя сформулировать. Я пишу довольно длинно, не потому что это финальный текст, а это потому что я в процессе думаю. Это просто открытый такой дневник. Я совершенно не ожидала изначально такой реакции. Мне даже в начале, когда я писала, я сначала думала, что я что-то не так сформулировала, что я что-то плохо сказала, что меня настолько не понимают, и что вот что-то так, как говорят, теперь триггерит. Какие-то простые вещи начинают. Хоть этот фестиваль на Красной площади, хоть кафе, хоть многое что-то другое. И потом я поняла уже таким, скорее, взглядом исследователя, а не художника, хотя и художника тоже, наверное, что это не случайность, а это закономерность. И эта закономерность стала постепенно скрываться мне во все больших подробностях. И, наверное, то, что это вызывает такую сильную реакцию, это показательно, потому что, опять-таки, ну, кто-то что-то пишет, пройди мимо и плюнь, если ты не согласен. Но то, что это вызвало такой массовый хейт, говорит о том, что это зацепляет что-то важное, что-то болезненное. Одна и та же фраза читается, там, скажем, моими украинскими читателями, как что-то очень положительное и эмпатичное, и ровно эта же фраза.
Очевидное,
и очевидное. Я не пишу, мне не кажется, что я пишу что-то такое сверхъестественно сложное или какие-то там есть особые прозрения. Мне кажется, что это действительно прозрение, что это провидение, что я вижу действительно некоторую картину, некоторый пейзаж. Я вижу во всех подробностях. Я вижу ближнюю сосну, дальнюю сосну, реку, озеро. Я их описываю. Я не говорю озеру, как ему в реке, как ей течь, и сосне, как ей шуметь. У меня нету никакой такой идеи, не было изначально кого-то чем-то учить, но действительно оптика настолько сильно поменялась, и для меня и имперская оптика, и многое что другое стало открываться и сейчас для меня самой с началом вот уже полномасштабного вторжения, и я стала спрашивать, конечно, своих украинских визави, читателей, не только с грузинскими друзьями, мы много про это говорили раньше, и то, что как бы находилось на периферии моего зрения, то, что я видела периферийным, стало в центре этого зрения. А когда ты смотришь через эту оптику, ты вдруг видишь многое, многое по-другому, многое про себя, про свою культуру, про своих друзей, про свое окружение. И да, я стала про это писать, и это стало вызывать какую-то безумную реакцию. Тяжело? Ну, как-то глупо жаловаться, я же это своими руками делаю. Я понимаю, что я делаю, я не хочу здесь быть жертвой ни в коем случае. Да, это вызывает такую реакцию, если бы я ее так боялась, я бы, наверное, дальше не писала. Если я считаю нужно писать, значит, я должна быть готова к ней. Да, постепенно, конечно, какая-то вырабатывается дистанция. Тем более, когда есть с чем сравнивать, когда есть действительно настоящий хейт, настоящее насилие и настоящий ужас, который творится ежедневно, и достаточно открыть любой украинский канал или позвонить знакомым и послушать там. Да, я слышу 7 ракет, говорит мне вчера мой харьковский приятель. Я говорю, а я прочла 8. Он говорит, наверное, 8 не расслышал. И это вот так буднично, так бытовое. Ну, такой хейт в Фейсбуке, такая чушь.
Да, да, это, конечно, фейсбучная чепуха, но, тем не менее, она, конечно, конечно, вызывает, я думаю, тяжелые ощущения, когда это обрушивается ежедневно. И главное, что от тех людей, которых формально, как бы ты считаешь своими союзниками, получилось, что вас не любят не какие-нибудь там прилепинцы, то есть они, конечно, тоже, да, но это ожидаемые, они где-то на заднем плане. А что вас все время осуждают люди, которые вроде бы почти по всем вопросам с вами соглашаются. Но соглашаются как-то не так, да. Которые вроде бы против войны, против империи, против Путина, да. Но вот раскол происходит по какой-то черте, которую вот давайте попробуем сейчас определить.
Мне кажется, что здесь, если в начале войны, там вот быть против войны было очевидно, быть против Путина, против войны очевидные вещи, это значит быть на стороне света, на стороне добра, на стороне Украины и справедливости. В данном случае. Постепенно, по мере того, как война набирала обороты, стало понятно, что быть против войны – это не обязательно быть за Украину. И эта разница все виднее, и она заметнее именно в таком как бы дружественно-культурной, интеллектуальной среде российской и уехавших тоже. Я стала видеть какой-то феерический эгоцентризм, невозможность посмотреть глазами жертвы, вот какую-то глухоту на уровне даже метафор, когда люди пишут «24 февраля нас всех убили, кого реально, кого символически». Ребята, ну как можно писать такое, когда вы только что видели, не знаю, Бучу, Изюм, что значит убили символически? Символически это не убили. Вот вы сидите и пишете, мы с вами сидим и разговариваем, нас совершенно никто не убивал. Мы можем очень глубоко это переживать, но эти метафоры неуместны. Меня свистят пули. Мы все вместе. Мы вместе. Это война против всех нас. Нет, это война не против всех нас. Мы не проснулись с вами утром и не увидели взрывы своего дома. И многое-многое другое. То, как выбирают темы для повестки. Как, я не знаю, все рыдали над Масяней. Окей, хорошо, там это искусство, предположим, мультяшное для многих. Это дорогое, когда... То же самое происходило в реальности. Тем более мы сейчас живем в эпоху, когда эта война действительно происходит онлайн, когда все эти свидетельства моментально доходят, когда вот есть расследование там уже по часам того, что происходило в Буче, когда есть имена, лица, когда ежедневно ты видишь живых людей, которые вот точно так же, как ты, все утром встали и собирались жить. А теперь больше не живут. И как бы при этом концентрироваться на каких-то дурацких, я не знаю, этикетках в Метрополитен и рвать на себе одежду по поводу того, что Репин украинский художник или нет, и кто такой Вайзовский и Куинджи, и по поводу, там, не знаю, памятников Пушкина и виноват ли Достоевский, ну, мне кажется, просто какая-то дичь и опять-таки такая инструментализация культуры и фактически... Глухота вот культуры и человек культуры, который не сопротивляется злу, он с ним соглашается. Ты или Визель говорил, как бы равнодушие согласия, это всегда значит на стороне зла. Здесь не бывает нейтралитета.
То есть это какое-то похищение роли жертвы. Люди, которые живут в России, и иммигранты тоже свежие, да, воспринимают себя по-прежнему россиянами. Во-первых, они отторгают Украину, по большому счету, и не чувствуют никакой причастности к украинской трагедии, но пытаются эту трагедию натянуть на себя. Вот это очень интересный феномен. Но, наверное, психологически объяснимый.
Да, конечно. Ну, во-первых, это долгая история, травматическая история России, страны. Вообще, как бы люди, о которых мы говорим с вами, это люди, которые привыкли быть репрессивными, которые привыкли быть в роли жертвы. Поэтому такая виктимизация и самовиктимизация, она, в общем, в крови. Там всегда там преследовали, сажали, расстреливали. Поэтому оно, в чем-то это психологически объяснимо, но на то есть образование, мозги, глаза, для того, чтобы какие-то позиции пересматривать и как-то соразмерять это с реальностью. И мы же никто не... Мы понимаем, сейчас мы начинаем только про это, наверное, многие думать, как чувствовали себя там рядовые немцы, во время Второй мировой войны. Там, мы что-то про это думали, но не то, чтобы нас, у многих это сильно волновало. Потому что немцы, это мы еще в детстве играли во дворе, ты немец, ты русский, немец – фашист. Но сейчас угодно ли себя примерить, сейчас фашисты – не это мы немцы, это мы русские. И вот такая игра в жертву, как у Серебренникова был фильм «Изображая жертву», когда там парень подрабатывал на этих экспериментах, его обводили в виде жертвы, а потом он отравил семейку, и уже он в качестве обвиняемого. Вот это очень похожая история на самом деле. Мы там не изображали жертву, но были в качестве жертвы режима, и по-прежнему люди себя ощущают жертвой режима, и такое решение субъектности себя добровольное. И, например, даже опять-таки на уровне языка все время случилось, вышло, получилось, послали, заставили. Там практически нету местоимений и нету активного залога, вот когда люди про
это говорят. Что в интервью с Золкиным говорят российские военнопленные.
Да, да, все время какой-то взрослый, это, во-первых, инфантилизм, такая безответственность, лишение себя какой-то субъектности и ощущение себя жертвой, но... Понятно, что это травма, понятно, что это историческая травма, но пора взрослеть, пора из нее выходить и понять, что жертвы сейчас – это совсем не россияне.
Мы знаем, кстати, из вот этого примера, о котором вы говорили, из немецкой истории, что многие немецкие интеллектуалы в гитлеровские времена очень мало внимания обращали на страдания евреев, антифашисты, я имею в виду. Они говорили о немецкой трагедии, о своей миграции и так далее. Но еврейская трагедия, Холокост для них был совершенно на втором плане, если они, конечно, сами не были евреями.
Конечно, это потребовалось очень много времени, чтобы опять-таки эта оптика сменилась, чтобы действительно глобальный вот этот вот кошмар фабрик смерти все вышел на первый план, и чтобы стало понятно, что это геноцид евреев, это вообще центральное событие. Это было абсолютно неочевидно изнутри немецкого видения. Кроме того, очень многие механизмы сейчас как бы глупо стоят, исторические аналогии, они плохо работают вообще-то, но они хорошо работают для самопонимания, может быть, для интроспекции. Вот когда начинаешь сейчас перечитывать, вот я, например, там вот прошла, говорила об этом у Макса Фриша, есть статья «Культура как алиби».
Или письма Томаса Манна.
Или письма Томаса Манна о том, о роли именно интеллигенции, о том, что достаточно было сделать большую забастовку, и уже многого из ужасов дальнейших не произошло. Или о том, что культура может служить именно каким-то алиби и завесой, и что как, в каком ужасе Фриш от того, что начинает разговаривать со своими немецкими коллегами, а ему начинают козырять Шиллером и Гёте, вместо того, чтобы говорить о ужасе войны. Вот культура может служить именно каким-то алиби и завесой, и что как, в каком ужасе Фриш от того, что начинает разговаривать со своими немецкими коллегами, а ему начинают козырять Шиллером и Гёте, вместо того, чтобы говорить о ужасе войны.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была живущая в Венеции художница и писательница Катя Марголис. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.